Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Обретенный Тургенев. Разговоры с Верой Мильчиной. В прошлой передаче мы так и не обрели главного героя нашего разговора, Александра Ивановича Тургенева. Беседа его касалась, но постоянно уходила в разнообразные стороны. Теперь сосредоточимся на Александре Ивановиче. Но сперва позвольте еще раз представить мою собеседницу. Вера Аркадьевна Мильчина, историк русско-французских культурных связей, переводчик, комментатор, специалист, главным образом, по XIX веку, но не только. Вообще, книжная в мильчинской семье живет уже в трех, как минимум, поколениях. Отец Аркадий Мильчин, известнейший книговед и издательский работник, сын Константин Мильчин, литературный критик. В доме, полном книг, приятно поговорить о книжной новинке Веры Аркадьевны. Книга «Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь» выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». Вера Аркадьевна, прошу вас теперь сосредоточить ваше повествование на Александре Тургеневе.
Постараюсь сделать это как можно более лаконично, хотя лаконизм, безусловно, не моя добродетель, я это сознаю. Но и Александр Иванович был человек, он писал такие вот как раз из-за границы, но в основном из Парижа. Он называл их «lettre monstre», то есть «письма монстры». И некоторые люди, не понимая диапазон значения этого слова, пишут чудовищные письма. И даже я читала хороших исследователей, которые делают из этого какие-то выводы, что это письмо было чудовищное, потому что он там, не знаю, обидел своего собеседника и сказал, высказал ему там что-то, ничего подобного. Это «lettre monstre», в смысле, оно чудовищное по объему. Конечно, если это письмо мелким почерком на 80 страницах, то его никак, кроме как монстром, не назовешь. Но он все равно не имел в виду его содержание. Просто они были очень подробные. Ну, понимаете, значит, кто он такой был? Первую половину своей жизни он был просто очень высокопоставленный чиновник русский, который, ну, он служил в Министерстве духовных дел и вероисповеданий, он был директор департамента иностранных вероисповеданий при Александре Николаевиче Голицыне. И когда в 24-м году карьера Александра Николаевича Голицына, который известен, ну, там вот и всякие там, значит, родения и какой-то...
Известный мистик.
Ультра, да, мистика, да. Но для Александра Ивановича он был не таков, но это сейчас не наше дело. Для него он был всегда старинный человек, чьи рассказы он выслушивал с удовольствием, и очень высокопоставленный покровитель. Потому что, хотя его в 24-м году уволили с этой должности, но он все равно оставался, в общем, в чести до самого последнего момента. И до 41-го года он был начальником, это называлось, главноуправляющим почтовым департаментом. И Александр Иванович при нем служил. Служба чисто номинальная, но нужно было где-то числиться. Вот в этот период он много очень делал в России, и он еще был исполняющий обязанности статс-секретаря по писанию законов. То есть это был действительно очень крупный чиновник. Но этот период его жизни, он тоже интересный, но меня он меньше волнует. А когда, значит, он вышел в отставку, в общем, не по собственной воле, а тут произошел 25-й год, и брат его Николай Иванович, который уже был, вообще он был в момент декабристского восстания за границей, он действительно был причастен к некоторым на раннем этапе декабристским обществам, но поскольку там остались некоторые... Николай Иванович всю жизнь возражал. Там была фраза одна «президент sans phrase», якобы им сказанная, «президент без лишних слов», то есть что нужен президент, а не монархия. А также якобы фраза что-то такое про цареубийство. Но, в общем, его под горячую руку приговорили тоже к смерти заочно, вместе с теми пятью, которых повесили, и дальше шла долгая торговля за то, чтобы ему вернуться. Он очень хотел вернуться и оправдаться. А, значит, добрые люди здесь, в лице Жуковского, наведя справки, говорили ему: «ни в коем случае не приезжай». И сама императрица сказала: «лучше бы ему не приезжать». Но потому что если бы он приехал, то ничего хорошего бы не получилось. Просто они обязаны были бы дальше тут не особо разбираться, власти. Вот. Поэтому Николай Иванович один, у него было два любимых брата, Николай Иванович и Сергей Иванович. Сергей Иванович был хрупкого душевного здоровья, и в 27-м году в Париже скончался в горячке, вот под влиянием всех этих событий. Значит, у Тургенева Александра Ивановича, моего, так скажем, в кавычках, остался только Николай Иванович, брат, вот который приговорен к смерти. И он живет, сначала он жил в Англии, потому что он...
Где он и узнал, получил
да.
это известие?
И он и не мог приехать даже во Францию, на континент, потому что Франция тогда была, так сказать, не ильская монархия, более свободная в этом смысле, это была, так сказать, более братская монархия по отношению к нашей, его бы немедленно выдали. Он жил сначала в Англии, после революции июльской 30-го года он приехал во Францию. И, собственно, всю жизнь во Франции и провел. И Александр Иванович, конечно, стремился туда, во Францию, а поездки эти были возможны, но после 30-го года они не поощрялись. Совсем не поощрялись. И для того, чтобы поехать во Францию... Вот упомянутая мной, кстати, госпожа Курдюкова, она ведь не описывает, к сожалению, нашим. Она описывает на русско-французском диалекте, но она не попадает в Париж. Вот есть архивные данные третьего отделения, которые просто... Ну, это напечатано вот в наших с Александром Ильичем Аспаповым комментариях к Кюстину, к книжке «Россия» в 39-м году. Они... Я сама, что называется, я сама их переписывала своими руками, но поверить в них очень трудно. Сколько было выдано разрешений на поездку во Францию, потому что для того, чтобы поехать во Францию, ну, вообще за границу, нужно было разрешение третьего отделения. Вот было в 1939 году выдано типа 16 разрешений, а в 1943 году, в общем, не больше сотни. Это на всю страну. Ну, конечно, люди как-то устраивались, и тем не менее были русские люди, которые там жили. Ну, всегда на всякий закон есть уловки. Но вот для...
Ну, николаевская пора, конечно.
Да, да? Но для простого смертного дворянина... Даже, может быть, иногда третьему сословию было с этим легче. Это было вот на десятки шел счет. То есть поездки во Францию не поощрялись. Александру Ивановичу по своим вот этим семейным соображениям очень хотелось там быть. А также и по общекультурным, в общем, тоже. И он чем дальше, тем больше он привыкал к этой жизни, потому что, конечно, для его интеллектуального уровня, о котором я сейчас пару слов скажу, эта жизнь была гораздо более... Он очень любил Россию, но ему уже с каждым приездом, он регулярно приезжал, ему с каждым приездом становилось здесь все более и более душно. Так вот, добрые друзья, в частности, вот Александр Николаевич Голицын и Жуковский, вместе придумали ему... должность. Потому что он был одновременно, он еще в молодости учился в Геттингене и, кстати, слушал лекции Шлёцера, такого вот немца, издателя русских летописей. И Шлёцер ему прочил большое историческое будущее. Он не стал этим заниматься, но интерес к этому у него сохранился. И вот они придумали ему должность, которая была как бы вынужденная, чтобы иметь право официально быть за границей. Но потом она одновременно, это такой был счастливый случай, оказалась и соответствующей призванию. Его задание было в архивах европейских и в итальянских, он работал в архиве Ватикана, он работал в Парижском архиве, переписывать документы, связанные с историей России, русско-западных отношений. И он переписывал там, например, депеши французских послов XVIII века о царствованиях, начиная с Петра I, и он дошел до Екатерины II. И это очень забавно, вот это такое по-французски совершенно непереводимое выражение «mise en abîme», хотя переводчику нельзя говорить «непереводимое», но «mise en abîme» — это вот кто-то привел пример, это когда вот два зеркала стоят друг напротив друга, и это вот так вот отражается бесконечно одно в другом, значит, все меньше и меньше. Вот такая игра зеркал, как бы. А тут, ну, может, она не такая бесконечная, но когда я переписываю архивный документ Александра Ивановича, который описывает, как он в архиве переписывает какое-то донесение времен Екатерины I, это очень любопытно, потому что я реагирую на него и на какие-то сходства, потому что там есть у него в письмах из Москвы, там, 40-го года, поразительные вещи. Он описывает, как уничтожают Кремль, как сносят старинные церкви в Кремле, чтобы построить там новый дворец для Николая I. Если мы заклеим дату, то мы подумаем, что это не в 840 году написано, а гораздо позже. Вот. А он, соответственно, также реагирует на то, что происходило вот тогда, допустим, там, в начале 18 века. И вот он переписывал эти бумаги, а потом он-то их переписал очень много. Но он как? Значит, он, конечно, был знаком. Это же не так... Ну, сейчас тоже нужны отношения в архив. Но тогда нужно было не столько отношения, сколько отношения. То есть нужно было знать людей. И он, конечно, знал всех... тех, кто были директором и Ватиканского архива, и Французского королевского архива, который потом стал национальным архивом. И они давали ему разрешение там работать с этими бумагами. Дальше он размечал, что переписывает. Но он, конечно, сам белыми руками не переписывал. У него был писец, который это списывал. Но он должен был разметить, что именно. Но он успевал за день... не только сделать и побывать, но впитать в себя и потом еще это описать. Столько, я действительно не понимаю, как, при том, что уже это без компьютеров, это человек рукой пишет. Значит, вот его день начинался в архиве, потом он обязательно бывал в театре, в 3-4 салонах, притом это салоны были не с пустой болтовней, это были салоны высочайшего интеллектуального уровня, где обсуждались какие-то политические и литературные новинки. И вот я начинала об этом говорить, но не докончила. Понятно, что когда какой-то приезжает русский в Париж, то его сватают к Александру Ивановичу, и он там пишет в одном из писем: «Я всегда рад помочь любому русскому втереться в парижские салоны». Вот. И понятно, что если это есть русские стихи или русская проза, которую автор хочет, или Александр Иванович хочет, чтобы была переведена на французский и издана по-французски, Александр Иванович будет этим заниматься, причем он иногда это делал даже, в общем, против собственного желания. Там был такой, ну, довольно травматический эпизод в результате, когда в конце 1937 года сгорел Зимний дворец, ну, был пожар, по-видимому, просто от неисправности в трубе, которую плохо прочистили, то Вяземский Петр Андреевич, его многолетний друг, написал брошюру по-французски «Пожар Зимнего дворца», ужасно верноподническую. Ну, такую, как бы, вот мы все душой с царем, значит, и мы все за него. Ну, я пересказываю своими словами, но близко к тексту. И даже потом, в общем, она не очень ему способствовала в... Ну, Вяземский в этот момент был, все-таки еще все помнили, что он еще недавно был либералом, и то, что потом в 20 веке было названо «декабрист без декабря». И поэтому, грубо говоря, те, которые были не либералы, его все равно от этого не полюбили, а те, которые были либералы, посмотрели на это очень косо. На это есть исторические свидетельства. И Александру Ивановичу самому не очень нравилась эта брошюра. Но, тем не менее, Вяземский захотел ее напечатать во Франции. И Александр Иванович месяц ходил по французским издательствам, журналам и пристраивал ее. И, наконец, пристроил ее. И ее напечатали, она маленькая брошюрка, там, не знаю, 20 страничек. И потом он ее рассылал еще всем французам и всем своим знакомым, не только французам, но и европейским, там, и немцам, и собирал от них сведения, и кто-то написал, что это прекрасный французский язык лучше, чем во Франции, и он все это Вяземскому транслировал, при том, что сам где-то проговаривается, что вообще-то я бы предпочел, чтобы эта брошюра не была написана. Но вот, значит, это его деятельность, ну, если можно так сказать, по пропаганде того, что написано русскими.
То есть Александр Тургенев как бы во всех смыслах занимался собиранием россики.
Да, но не только россики. Да, ну вот он эти, значит, рукописи эти он переписал, вот ему очень многое. Дальше он пытался это издать. Но в результате издали только вот два тома акта археографика, только самую-самую старину. Потому что 18 век ему издать не позволили, потому что это оказалось слишком... Ну, это точно так же, как нельзя было...
Идти бывает склизко по камешкам иным.
Точно так же, как нельзя было не только опечатать, нет, и речи. А вообще, как сказать, вот там был такой эпизод, о котором мы с Александром Ивановичем Аспаповым написали статью специальную, вдруг были записки Екатерины, которые остались, и было несколько копий. И, кстати, считается, что все копии пошли от Александра Ивановича, у которого они были там от Куракина. Но он их, в общем, широко не распространял. Но, тем не менее, они были у Пушкина, и Пушкин, известно, давал их читать великой княгине Лене Павловне, жене Михаила Павловича, брата императора Николая. Вот. Но это все было, как сказать, келейно, и, в общем, ну, как сказать, никто на это не обращал внимания. Потом вдруг пошел слух, видимо, в какой-то из парижских газет, но я много очень просмотрел парижских газет, откуда пошел слух, не нашла. То есть мы знаем, откуда он пошел. Об этом написал Яков Николаевич Толстой, который был агент третьего отделения в Париже, что вот якобы собираются издавать в Париже вот эти записки. А это был бы скандал, потому что ничего, с современной точки зрения, уж ничего такого там не написано. Это вдруг как бы вот грязное белье династическое, да, бабки, в сущности, императора, вдруг французы издают, ох, какой кошмар. А от кого? Ну, конечно, от Александра Ивановича. От кого же еще? И дальше бедный Александр Иванович должен был оправдываться, писать объяснительные записки, что он не только никому этого не давал, но и никто не знает, и никто не слышал. А действительно, видимо, был ложный слух, такой мыльный пузырь вдруг вздулся, никто и не собирался это издавать.
А ну, не вот... потому ли слух, что это Герцен собирался издавать?
Да, это был 38-й год еще. Герцен не был... То есть он был уже Герценом, но никто про него не знал. Нет, это было задолго до вольной печати. Герцен-то потом и издал, но это была уже совершенно другая эпоха. Нет, а здесь это был просто ложный слух, абсолютно, как сказать, из ничего, но Александр Иванович должен был оправдываться и сдать им экземпляр. А экземпляр был не у него, а у брата Николая Ивановича на даче хранился. Дача была довольно далеко. То есть надо было ехать там на пароходике. Значит, затребовали оттуда этот экземпляр, и он его сдал. Но себе оставил копию все равно.
Напомню, что на «Волнах радио Свободы» программа «Мифы и репутации. Обретенный Тургенев. Разговоры с Верой Мильчиной». Книга Веры Аркадьевны «Париж в 1814-848 годах. Повседневная жизнь» выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение».
Продолжаем беседу об Александре Ивановиче Тургеневе.
Там вообще есть прелестные эпизоды, тоже очень это люблю. Он вот был такой человек очень интересный. С одной стороны, брат государственный преступник, с другой стороны, он чиновник, по-прежнему чиновник российский. Вот он состоит на службе и ездит по Франции не просто так, а как вот уполномоченный переписывать рукописи. И, в принципе, он был камергер, то есть это не последний человек вот в этой в придворной иерархии. Репутация двойственная, но как только что-то происходит подозрительное или ну, какое-то вот нелояльное, естественно, сразу все подозревают Александра Ивановича. А с другой стороны, его подозревают западные люди в том, что он был шпион российского правительства. То есть самое нехорошее вот такое положение. Вот. В 43-м году князь Долгорукий Петр Владимирович, который потом известен всякими очень язвительными и остроумными памфлетами антирусскими, это когда уже окончательно...
Долгоруков, да?
Долгоруков, да. Когда он окончательно отбыл в эмиграцию. А тогда он еще был в эмиграции не окончательно. То есть не в эмиграции, просто жил в Париже. И сдал там брошюрку.
Не перешел еще на положение невозвращенца.
Нет, не перешел, а потом перешел. Вот. А тут он не перешел и вынужден был вернуться. Вот еще он жил в Париже и выпустил такую брошюрку под псевдонимом «Граф Дальмагра». Брошюрку под названием «Происхождение русских родов». Опять же, мы, если не историки, ну, брошюрка, ну, там перечислены какие-то родословия русских князей. Кому это интересно и кого это может взволновать? А оказывается, там где-то там на предпоследней странице было написано, что когда избирали Михаила Романова, то должны были избрать вовсе не Михаила Романова, а право на этот престол им больше имели Трубецкие. И, в общем, опять-таки шевелят какие-то династические вопросы, которые не должен, пусть даже и князь, шевелить, и тем более в иностранной печати по-французски. Не надо, чтобы всякие там французы в нашем династическом грязном белье рылись. И его затребовали в Россию. И он приехал. В тот момент он приехал. Ну, с ним ничего такого страшного не сделали, его всего-навсего сослали в Вятку, да и то ненадолго. Ну, то есть, ну, для него это, конечно, между Парижем и тогдашней Вяткой, да и сейчас, в общем, есть некоторая разница. Вот. А от кого же он знал это все? Спросили сами себя наши в третьем отделении. От кого? Ну, конечно, от Александра Ивановича. И Александр Иванович должен был оправдываться. А он, наоборот, отчасти пострадал от него, от Петра Владимировича, потому что Петр Владимирович был немножко нечист на руку в смысле рукописей. Он у Александра Ивановича забрал некоторую, вот одного из вот этих французских послов, рукопись, и что-то там такое не вернул, какую-то тетрадку, значит, переписывал, да потом затерял. У Александра Ивановича у самого был на него зуб. Но главное, что он ему не вот этих документов, он ему точно не давал. И он вынужден был оправдываться. Каким образом? Он сам был в этот момент в России. Он был в Москве. Его вытребовали в Петербург. И он пошел к Бенкендорфу, графу, который был начальник главного управляющего третьего отделения. И он ему написал записку, ну, меморию, как говорили в старину, Александр Иванович, а также показал свой дневник, где было рассказано, значит, там, да, он вел все время, помимо того, что он писал вот эти письма монстры, это все он успевал тоже в день, он еще вел дневник. Но дневник, к сожалению, как всякий дневник, он такой лапидарный, но иногда он помогает что-то прояснить, что не сказано в письмах, и наоборот. И вот там в дневнике было записано что-то про его взаимоотношения с Долгоруким, из коих явствовал, что он ему вот этих бумаг не давал. И в третьем отделении Бенкендорф остался абсолютно удовлетворен. Но что меня умилило в этом сюжете, что, читая этот дневник Александра Ивановича, ты видишь, что через страницу там сказано, что он с кем-то обсуждал там что-то из шпионского Бенкендорфа. Но Бенкендорф был порядочный человек. Он не заглядывал. Ему показали дневник.
Ему сказали от сих до сих.
Да, он и просчитал. Да, а это большая книга. То есть он ее не изъял для ознакомления, а посмотрел то, что ему показали. И поэтому про шпионского Бенкендорфа он не прочел. Но и Александр Иванович явно не ждал, что если он ему это показывал, что у него, как сказать, будут осматривать весь дневник полностью. Ну, тут еще надо сказать, что Александр Иванович почерк своеобразный, поэтому не всякий бы в нем разобрался.
Нет, ну тут гораздо важнее представление о чести.
Конечно.
Знаете, как Милорадович вызвал Пушкина в 20-м году или там в каком-то 19-м и потребовал написать, спросил его ли это стихи, Пушкин сказал, нет, я сам сейчас напишу при вас все, что я писал про противу царя.
Да.
И Милорадович удовлетворился этим.
Абсолютно, да. Ну вот как бы это очень оздоравливающе действует, когда вдруг видишь, что бывало так. Ну вот, значит, Александр Иванович жил во Франции, но для меня, конечно, как все-таки для исследователя больше французской, так сказать, культуры, для меня страшно ценно все, что он там делал, все, что он писал, и это действительно, ну, вплоть до таких мелочей. До меня еще был сюжет, этот сюжет происходил в Москве, я встречалась с коллегой, мы что-то обменивались книжками, она меня спрашивает, ой, а ты не знаешь, что такое, ну, она по-французски сказала, кахинхинские письма. Я говорю, как не знать, знаю. А действительно, получилось смешно, что я буквально накануне у Александра Ивановича про это читал. Это была такая, ну, как были у Монтескью персидские письма, а некоторый второстепенный писатель Альберик Сюгон напечатал в 1941 году такие же кахинхинские письма. Ну, как бы вот кахинхина – это, соответственно, Вьетнам. И вот какие-то тогдашние кахинхинцы, они же вьетнамцы, приехали в Париж и тоже что-то такое, ну, как бы остранением, значит, со своей точки зрения описывают тогдашний Париж. Ни в жизни бы я не знала про кахинхинские письма, но Александр Иванович знал и про это тоже, потому что он их или читал, или листал на книжные, ну, книгопродавца в магазине на витрине. И он не только знал, он знал раньше французов. Он французам рассказывал. Он мало того, он французам рассказывал про немецкую философию. Был такой эпизод, трагикомический тоже. Ну, вот французская академия. 40 бессмертных. Как кто-то умирает, ну, все-таки они не совсем бессмертные, на его место избирают следующего, вот на это освободившееся место. Избирают сложно, там есть система академических визитов, значит, те, кто претендует, объезжают всех вот этих 39, которые будут голосовать, и всячески, так сказать, к ним подольщаются. В Париже тогда, может быть, и сейчас, естественно, это все еще проходило через женщин, потому что у каждой дамы, так сказать, хозяйки, ну, известного салона были свои протеже. Они иногда заключили такие, ну, негласные, конечно, соглашения. Я сейчас помогу твоему, а ты потом уже в следующий раз поможешь, когда твой уже будет там, то он уже в следующий раз будет голосовать за моего. Вот в результате всех этих сдержек и противовесов избрали такого водевилиста. И, ну, кстати, он тоже оставил книжку о России. Был такой Жак Ансело. В первом ряду не стоял. Ну, во втором стоял. Он был такой, ну, нормальный француз, который сочинял вот водевили, книжку о России. Плодовитый очень, у него была жена.
И эту книжку у нас лет 10 назад издали.
Да, ее Наталья Спиранская перевела очень хорошо. Издательство тоже самое «Новое литературное обозрение» выпустило. Да, называется «Шесть месяцев в России». Вот. Но, значит, его избрали, а дальше тот, кого избрали, на это именно, не просто в академию, а вот на это освободившееся место, вот в это кресло, он должен произносить речь про своего предшественника. Дальше иногда неплохо бывает, а иногда чудовищно бывает. Вот этому Ансело, повторяю, водевилисту в основном, выпал Бональд, философ. Очень, ну вот он был философ такой, роялист, монархист, но дело не в этом. Жозеф де Местер тоже был философ-монархист. Но Жозеф де Местер писал блистательно с афоризмами, и с афоризмами иногда язвительными, остроумными. Совсем другое дело. Это проза, которую можно не солидаризироваться с идеями, ее можно читать, в общем, как что-то из него даже сейчас. Банально, в общем, проблематично читать сейчас, если только ты не ставишь себе каких-то исторических задач. Но это действительно высокая философия. Ансело ничего в этом не понимал, а Александр Иванович понимал. И Александр Иванович записывает. Я ему посоветовал прочесть прекрасную статью Бадера на эту тему. Бадер был немецкий философ, но только он же не знает немецкого языка. И там еще была беседа у него с одним доктором. Он был доктор, но он решил писать книгу о философии. Но только он не знает немецкого языка. И он Александр Иванович как-то его попросил, что, может быть, он бы ему так коротенько отреферировал, что там немцы написали. А потом сказал, ой, вы знаете, вы очень умный человек. Вот этот вот француз, доктор. Я даже возмущена была, читая это. Так где Александр Иванович, где этот доктор, который даже немецкого не знал? А Александр Иванович, он же когда путешествовал по Германии, он, приезжая в немецкий город, он что первым делом? Он первым делом затребовал программу университетских лекций. А в университетских городах это он не просто... Он ходил всюду и слушал, но он, опять же, не просто так ходил. Когда Шеллинг, это вот Азадовский, Асповато опубликовали некоторую статью на эту тему, и там есть запись, что Шеллинг сказал о нем, о Тургеневе, что это был, пожалуй, единственный человек, который вполне понял философию Шеллинга. Это Шеллинг сам сказал, да? Вот. Но это не про каждого говорил так Шеллинг, и не про каждого говорили все остальные. Или еще вот мой любимый пример о том, что такой был Александр Иванович вот для французской публики. Был писатель Шатобриан. Он написал замечательную автобиографическую книжку «Замогильные записки». Автобиографическую, мемуарную. Но он по завещанию не разрешил ее печатать до своей смерти. Он читал, устраивал чтения устные, на которых Александр Иванович, туда не всех приглашали, а только избранных. Александр Иванович, когда бывал в Париже, его обязательно туда звали, но там нельзя было записывать. А у него была блистательная память, но все-таки он не всегда на нее надеялся, и там есть очень трогательный эпизод, а это было в салоне госпожи Рекамье, которую он боготворил, Александр Иванович. Но тем не менее, даже несмотря на то, что это был ее запрет, он все-таки достал карандашик и что-то там где-то в кармане записывал, и она посмотрела на него лукаво и сукоризной. Ну, в общем, все-таки не выгнала. И дальше мы обладаем его письмами, в которых вот видны эти его записи. Это потрясающе. Это была не стенография в прямом смысле слова, но он так записывал, что там просто можно сейчас это сравнить с опубликованными могильными записками. Это просто точнейшие цитаты, и даже вот есть, можно положить рядом два документа. Замечательный французский философ Токвиль, вот автор книжки «Демократия в Америке», тоже присутствовал в этом же салоне на этом же чтении и оставил в письме отзыв. Это хороший отзыв, интересный, ну, там есть какие-то мысли, но это даже близко не лежало. То есть у него там есть суждение, но ему даже в голову не приходило бы вот так подробно пересказывать, как это делает Александр Иванович. Но у него это уже было, у него была потребность зафиксировать, а потом сообщить об этом русским друзьям. Его печатали некоторые эти корреспонденции. Он потом страшно гневался и говорил, зачем вы напечатали это? Это никому не интересно. Зачем вы там каких-то лиц упоминаете, пусть даже инициалом? Я опозорен перед французскими друзьями. Ничего, он не был опозорен. Но вот он думал, что для печати это надо как-то перерабатывать. Может быть, даже и хуже было бы. А вот это, ну, Вяземский назвал это... Кстати, о бульоне-то я не сказала самого интересного. А потом вот Александр Иванович писал про выписки. Был такой жанр резюме. Ну, то есть это большая книга в кратком пересказе. «Эссенция» или «Крепкий бульон». А Вяземский потом назвал его, вот эти хроники парижские, «Сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего». Гениальные слова. Это действительно был сочный бульон. Вот этот бульон, в отличие от того, который Людовику XIII подали, а потом он был никому не нужен, этот был очень нужен и нужен до сих пор, потому что это вот такое свидетельство по свежим следам редко где найдешь с такой подробностью. Вот я говорила, там можно смотреть в микроскоп, а можно, не знаю, в телескоп, а можно просто близоруко вглядываться и ничего не видеть. А он смотрит вот в самой подробности, находясь в гуще этих событий. И потом все это излагает на бумаге. И поэтому, ну вот, за могильные записки потом издали, но это было уже, к сожалению, после его смерти. Но ему нужно было записать это и об этом рассказать. Но Шатобриан был, это была поздняя любовь, им обоим было уже, в общем, около 50, прям скажем, и, так сказать, у госпожи Рекамье, хоть она была и знаменитой красавицей, но, видимо, это у нее была первая такая действительно настоящая страсть, вот Шатобриан. И он страшно в нем влюбился, потом у него еще были всякие все равно другие, гораздо более молодые дамы, но это был такой ритуал, он приезжал к ней, ну, когда мог, каждый день, потом через день, потом, когда он уже не ходил, его привозили вот в ее салон. Маленькие комнатки, потому что ее муж банкир разорился, и она снимала сначала вообще две маленькие комнатки, потом еще там одну на другом этаже. Это называлось Абей-у-Буа, лесное аббатство. Но оно хоть и лесное, но в самом центре Парижа не сохранился дом на Рю-де-Севр, Севрской улице. Вот. И это был такой один из самых замечательных парижских салонов. Вот там происходили эти чтения. Но госпожа Рекамье, значит, Шатобриан в этих замогильных записках посвятил ей отдельную книгу. Ну, как сказать, несколько глав, штук 20. Он это свой текст не опубликованный. И как бы вся Европа ждет, чтобы знаменитый писатель наконец опубликовал свои мемуары. А он, поскольку был без средств, то было акционерное общество, которое купило у него права на публикацию, когда он, наконец, умрет. А до этого они ему выплачивали, ну, как бы, дивиденды. Ну, так, небольшую ренту. Поэтому особенно нельзя было это разглашать. А вот эту главу... А он, значит, пока он жив, и уже текст был готов, но он его все время как-то перекомпоновывал, что-то дописывал, переделывал, и вдруг он решил вот эту всю книгу о ней убрать, что вроде это слишком интимно и не нужно. Ну, сейчас-то она издана, но, в общем, эта книга была совсем интимная. Так вот, госпожа Рекамье Александру Ивановичу не только дала ее прочесть у себя, но она ее дала ему на вынос. И он, видимо, имел право скопировать и привез ее в Россию, и здесь давал, ну, тоже не всем, но даже митрополит Филарет, который был тоже, получается, охотник и почитатель госпожи Рекамье, он и ему давал почитать, а также здесь некоторым, значит, как бы своим друзьям. Вот настолько таким он пользовался доверием во Франции. То есть тут не то интересно, что он привез эту книжку в Россию, это тоже интересно, но это как бы, ну, нормально, да, если человек, так сказать, между двумя культурами, ну, он понятно, что, значит, вот как бы служит таким посредником. Вот. Но вот тот факт, что он с французами был наравне, или вот еще эпизод, приехал американец, но исследователь английской литературы. И они вместе с Александром Ивановичем беседуют с поэтом Ламартином. И оба обнаруживают, что поэт Ламартин, причем женатый на англичанке. О, ужас! Он совершенно не знает английской литературы. Ну, Байрон, может быть, знает, но он не знает Вордсворта. И он еще что-то не знает тоже, и они его просвещают. Но оба. То американец это все знает, это нормально. Он, так сказать, англоязычный. Но Александр Иванович с американцем абсолютно наравне просвещает поэта Ламартина. Вот это редко такое бывает, и вот в этом он абсолютно уникален, и вот для меня его ценность вот именно в этом, а также вот в том, это эгоистическая моя точка зрения, он вот мой телескоп и микроскоп одновременно в этот мир, поэтому я говорю отчасти в шутку, но отчасти и всерьез, что он умер в 45-м году. И после 45-го года для меня, ну, здесь книжка кончается в 48-м году, потому что, ну, это исторический этап, действительно, кончилась монархия, начались совсем другие времена. Это нормально, что она кончается в 48-м году, но для меня это кончается в 45-м году, потому что Александр Иванович уже не описывает. Вот такой был человек.
Вера Аркадьевна, а вы, я помню, сказали, что объясните, почему именно в декабре 25-го года Александр Иванович заспешил в Европу, не встретиться ли с Николаем Ивановичем и рассказать ему, что там на самом деле в Петербурге делается.
С Сергеем Ивановичем, да, ну, разумеется, да. Нет, он
Как с Сергеем Ивановичем в 25-м? А, Сергей Иванович еще жив, да. Еще
нет,
жив.
Нет, Сергей Иванович вообще-то был в Дрездене сначала. Вот, поэтому он поехал в Европу, в Дрезден, потом в Париж. Нет, он хотел в Париж. И когда он стал свободен от службы, то он одновременно, тут не надо так преувеличивать, вот, он хотел в Европе идти, то есть он был уже до этого в Германии, вот я говорю, в Геттингене он учился, но в Париже он не бывал. Поэтому это не то, что он все время там посыпал голову пеплом. И вот этот дневник, он страшно интересный, потому что это совсем необработанное. То есть это он действительно писал для себя, но в поздние годы, вот чем ближе к смерти, тем он дневник писал более лаконично. И там иногда не разберешь, что, собственно, ну, как бы фиксируется там беседа с кем-то, а о чем беседа не очень понятна. Но поскольку они с Николаем Ивановичем находились, к счастью для нас, довольно часто в Рось, и даже когда он был во Франции, допустим, Александр Иванович был в Париже, а Николай Иванович, поскольку он был такой бук и нелюдим, вот он сидел на этой своей даче. Вот поэтому он ему из Парижа, а особенно когда он был в Москве, Александр Иванович, он писал ему из Москвы. Вот. Поэтому мы обладаем его письмами, вот перепиской, значит, с братом, она очень подробная и в этом смысле очень ценная. А есть и письма Николая Ивановича, и они позволяют видеть, насколько два человека самые близкие и, как бы, ну, в общем, из одной семьи, да, и образованные оба, но насколько они разные и насколько пребывание Николая Ивановича за границей вынужденное, конечно, но оно было важно для него самого, что его, слава богу, там не повесили и не созлали. Но для культуры, вот, ну, для нас, оно далеко не так важно, потому что из этих писем толку добиться какого-нибудь про вот то, что происходило во французской культуре в этот момент, довольно трудно. Но он избирательно, там, с кем-то он, конечно, общался, но он, во-первых, и не посещал в такой степени салоны, там его особо никто и не знал. Он сидел себе, ну, как бы там...
И писал
он...
«Россию и русский».
Да, он писал, да, свою книжку «Россия и русский», о России, и цель-то ее была оправдаться. Вот, объяснить, что он хотел совсем не того, и объяснить, что такое декабристы, что вообще они все хотели не того, в чем их обвиняют. Но главное, что и он не повинен в том, в чем его обвиняют. Но вышло из этого трехтомное и очень интересное по-французски повествование о вообще всем русском государственном устройстве. Александр Иванович принимал в этом огромнейшее участие и советами, и документами. Но они боялись ее публиковать, и все время у них в письмах это, вот, значит, публикация России и русских называлась «Долг госпожи Рекамье». И там все время в переписке идет «Плати, надо выплатить долг госпожи Рекамье». Или «Ни в коем случае не плати долг госпожи Рекамье». Это когда, естественно, он из России ему писал, Александр Иванович. Он все время пытался понять, у него же здесь были все-таки имения. Он крестьян перевел на оброк, и он был противник, так сказать, крепостного права, но, тем не менее, имения давали доход. А Николаю Ивановичу нужно было на что-то жить. Он все эти, в общем, оставлял себе очень мало, он в результате не женился, хотя был страшно, так сказать, любвеобилен, в общем. Но это романы были сначала не платонические, ну, какие как, мы не все про это знаем. Вот. Но он не женился в основном уже потому, что... А Николай Иванович женился, у него были дети. Он этих детей, ну, вот своих племянников, племянниц считал как бы своих, и все вот эти доходы от русских имений шли туда Николаю Ивановичу. А они боялись, в общем, отчасти справедливо, что если эту книжку опубликовать, то тогда ему придется остаться навсегда, имение отнимут, значит, в казну, и, в общем, источник дохода прекратится. И поэтому Александр Иванович, когда бывал в России, он все время пытался разговорами какими-то, с кем откровенно, с кем намеками выяснить, как будет. Все-таки, значит, проклянут или не проклянут. И, в общем, склонялся к мнению, что проклянут. И что все-таки долг госпожи Рекамье выколачивать надо погодить. И в результате он и умер, так сказать, вот он умер в 45-м году, а книжка вот «Россия и русский» вышла в 47-м году. То есть, когда его не было, то Николаю Ивановичу там, живучи во Франции, уже нечего было бояться, и он мог спокойно это опубликовать. А так сказать, вклад Александра Ивановича негласный в эту книжку, огромный, потому что он ему помогал и какими-то уже сведениями о России, так и той, которую Николай Иванович уже не видел своими глазами, хотя Николай Иванович сам был блестящий экономист, как мы бы сейчас сказали, и финансист, и у него была книжка «Теория налогов», которую даже потом очень ценили министры финансов, вот уже когда он был давно изгнанником.
Я даже помню, что на брюловском портрете на Александра Ивановича у него под локтем лежит книжка, на корешке которой вместилось только о налогах.
Да, вот, конечно, да, это намек, так сказать.
Кстати, по-моему, она при советской власти в 30-е, по-моему, годы даже переиздавалась, вот эта «Теория налогов».
Знаете, кажется, да, я боюсь сейчас вот ручаться. Нет, ну а что?
Социогист какой-то там выпускал.
Нет, но дело в том, что Николай Иванович все-таки при... Другое дело, что вот «Россию и русские» перевели только совсем недавно.
Ну да, первый том вышел еще в 1915 году.
Да.
И единственный, да.
Вот, ну как бы Николай Иванович все-таки при советской власти не был уж таким изгоем, потому что он все-таки был декабрист, да? Но, с другой стороны, он был декабрист какой-то не окончательный, да, не пострадал, где-то там сидел за границей, поэтому он был и не на первых ролях, вот. А это, да, действительно, значит, был. Ну, я тут, не будучи никоим образом экономистом, совершенно не могу судить, но охотно верю. Они, в общем, все были каждый на свой лад блестящие, но просто это вот любопытно, насколько, ну, как сказать, я не знаю, там, психофизический, так сказать, вот тип у двух братьев абсолютно разный.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Обретенный Тургенев. Разговоры с Верой Мильчиной. Книга Веры Аркадьевны «Париж в 1814-848 годах. Повседневная жизнь» выпущена московским издательством «Новое литературное обозрение». Продолжаем беседу об Александре Ивановиче Тургеневе.
А третий, вот Сергей Иванович, вообще какие были между ними взаимоотношения? Насколько они были родня, эти братья?
Они были очень родня, и был же еще четвертый брат, сам
Андрей.
Андрей, вот про которого я сейчас читаю в журнале «Новое литературное обозрение» очень интересную статью Андрея Зорина, но она очень длинная, никак не могу...
О 1803 году.
Ну, Андрей давно этим занимается, вот дневником, но Андрей Тургенев – это другая эпоха, другая, как сказать, и другая психическая реальность, но Александр Иванович, у них, вот, как сказать, дружестволюбие и род родственнолюбие было абсолютно в крови. У Александра Ивановича-то точно. Он боготворил память брата Андрея, и вот эти старшие друзья брата Андрея, вот это дружеское литературное общество, это были старшие братья и наставники. Вот. Он боготворил и обожал вот этих братьев своих. И Сергей Иванович, который... Сергей Иванович был талантливый, видимо, человек, но он, собственно, ничего не успел сделать. Вот. Он умер у него на руках, и на Пер-Лашез он похоронен, и Александр Иванович, когда бывал в Париже, посещал Пер-Лашез именно в связи с этим кладбище. И всякий раз очень грустил и думал о Сергее Ивановиче, но он вообще был чувствительный человек. Вот. И Николая Ивановича он страшно любил, и вот я говорю, жизнь ему в каком-то смысле посвятил. Николай Иванович был, ну, это нехорошо говорить, и когда мы читаем личную переписку, это же не для нас все писалось, да, одно дело культурная хроника. Но Николай Иванович, в общем, довольно раздраженно писал в некоторых письмах Александру Ивановичу, там пробивалось такое, что, ну, вот ты все жалуешься, на самом деле ничего с тобой не будет. А он уже болел, он чувствовал, он был полный, у него была одышка, ему было трудно. Тогда это же еще не было железной дороги между Европой и Россией. Значит, это ехать нужно было в коляске. А он и в коляске ухитрялся писать. Там видно, что другой почерк. Он записывал, хотя это же тряска, да? Вот. И, конечно, ему это все было тяжело. А Николай Иванович абсолютно никоим образом не беспокоился за его здоровье. Ну, видимо, как всегда бывает в таких случаях, потом, когда его не стало, сильно пожалел. Ну, это не всегда, я не могу сказать. Но пара таких писем было. Меня, как сказать, как поневоле принимаешь чью-то сторону. Я, конечно, хотя это, может быть, не очень научно, я, конечно, на стороне Александра Ивановича. Вот. И мне было обидно это читать, так сказать, из уст Николая Ивановича, учитывая, ну, как бы, вот как он... Он действительно обожал вот эту Сашку, вот старшую дочку особенно. Вот она первая родилась, и она уже была достаточно большая девочка при жизни Александра Ивановича. И вот и жена Клара, и жена Николая Ивановича. Он каждый раз Кларину беременность, и Кларины выкидыши, и Клара разродилась, а у нее потом родильная горячка. Это для него была совершеннейшая драма и волнение, и он это писал об этом в письмах уже сюда, друзьям. Вот, он в этом смысле был страшно трогательный человек и преданный. Но Николай Иванович тоже на свой роль был преданный, но только он не умел это так выражать в таких чувствительных словах.
А что гнусный крепостник брат Борис, которого они упоминают, их двоюродный?
Ну, он двоюродный, да. Ну, вы знаете, там разные были братья. Я этот сюжет как-то не очень... Значит, там был другой брат Орджоникидзе, тоже вот симбирский брат. Этого он очень любил, Иван Семенович. Писал ему интересные тоже такие, значит, как бы культурные, вот, культурно-исторические письма. Он еще, я еще забыла об одной стороне его деятельности сказать. Ну, она как бы, с одной стороны, очевидная, но с другой стороны, когда почитаешь там весь список, ну, который, может быть, весь и не составлен, он еще отправлял все новинки французские, которые можно было. Вот каждое письмо его из Франции в Россию, оно полно каких-то указаний о том, что он как пошлет, с какой оказией. Значит, вот и... Но он не просто отправил книги, он знал, что кому нужно. Потому что еще мы не упомянули Петра Яковлевича Адаева, который тоже был вот в отношении к Александру Ивановичу довольно-таки неблагодарный человек, так я скажу. Потому что, ну, он вообще был высокомерный. Александр Иванович, ему, они были в дружбе и в переписке. И Чадаев пишет ужасно свысока. Это вообще было вот по отношению к Александру Ивановичу у многих людей, которые вообще его любили. Вот и Вяземский тоже, вот они переписывались до самого последнего времени. Вот есть Остапевский архив, это их переписка. Там не все письма, еще есть такие, которые туда не вошли. Вот. Но чем дальше, тем больше у Вяземского вот такое абсолютно высокомерное вот похлопывание по плечу, ну такой, ну типа дурачок, вот какой-то это, благотворительностью занимается. Вот. Ну ты же вообще, ты такой наш пострел везде поспел. Вот такая интонация. Ну, с дурачком это я, может быть, немножко, конечно, так сказать, экзажерирую, но мало что Вяземский. Вяземский хоть был действительно поэт, литератор, но Александр Яковлевич Булгаков, московский почтдиректор, который был в своем роде человек замечательный, потому что осталась его переписка, ну, до тех пор, пока жив был брат его Константин Яковлевич, и они переписывались, это совершенно замечательный исторический памятник их переписка. Но сам по себе Александр Яковлевич, кроме того, что он был то, что в старину называлось «вестовщик», то есть любитель рассказывать всякие новости, он ничего из себя не представлял. В смысле, он писал там какие-то брошюрки, там, некрологического свойства, но он был, в общем, вот с точки зрения истории литературы и культуры, в общем, невеликий человек. И не Александр Иванович. И не обладал тем кругозором и тем интеллектуальным размахом, которым обладал Александр Иванович. Но и Александр Яковлевич тоже писал о нем. Ну вот пришел Тургенев, хихи, там, ну, как всегда, вот он суетливый, он запыхался. Ну, я в данном случае не цитирую, пересказываю своими словами. Это страшно обидно читать. Это особенно обидно, потому что, вот я говорю, когда Александр Иванович присылал книги или реферировал в письмах краткое содержание, он это не просто присылал, он присылал это адресно. И, например, в его переписке с Чадаевым там есть письма, где он потом пошлет книжку, но он сначала ему еще перескажет. Ну, как бы вот сделает вот этот самый бульон, резюме. Но это будут книжки про, ну, как бы бытие и возникновение, значит, человечества с научной и религиозной точки зрения. То есть то, что именно вот адресно, точечно, то, что интересно Чадаеву. А Вяземскому он пошлет другое. Но он пошлет Вяземскому и список книг, которые вот появились благодаря ему. Там «Исповедь сына века», «Мюссе», вот Шатобриана, перевод Мильтона и опыт об английской литературе. Ну, я даже пытался составить список, но он абсолютно бесконечный. Но он это шлет, значит, вот каждому то, что ему именно будет интересно. Вот Вяземскому он шлет «Мюссе». Но потом обязательно с тем, чтобы... Эту книжку вот он шлет ему, а потом, чтобы ее передать еще кому-то дальше, и вот, а письма его все потом должны были складываться у так называемой сестрицы. Это была такая Нефедьева Александра Ильинична, его кузина, которая жила в Москве, ну, просто московская такая, значит, дама. Потому что он потом планировал, ну, он же не знал, что он умрет, в общем, так рано, в 60 лет. Он хотел писать воспоминания, и он писал где-то, что я без факта, я не могу. И вот, значит, поэтому письма, вот эти вот, ну, не то, что личные письма, а вот эти вот циркуляры, монстры, вот они должны были все складываться там у сестрицы, чтобы потом ему это было вот подспорье в писании мемуаров. Мемуары тоже были бы очень интересные, но на самом деле письма, конечно, интересны тем, что они написаны вот по свежим следам, что в них нет вот этого последующего искажения, последующего, ну, применения, ну, что о ком-то нельзя сказать так, можно сказать лучше, вот, деликатности. А здесь он гораздо более откровенен. И именно поэтому он так ужасался, когда это... А Пушкин страшно его ценил. Пушкин ведь это, что там в лицее его определял, это ладно. Пушкин страшно ценил его в последние годы как собеседника. Но, к сожалению, это им редко удавалось, потому что Тургенев больше был во Франции. Но Пушкин страшно ценил его участие в «Современнике». И вот это вот в двух «Современниках», вышедших вот в первом и в четвертом томе при жизни Пушкина, были вот эти самые его парижские корреспонденции. И Пушкин же бедняга, он же не имел права печатать про политику. Ему дали право издавать литературный журнал. А он страшно хотел, это же уже была не первая попытка, он хотел политическую газету. Он хотел, чтобы это был европейский журнал. И поэтому вот Тургенев и Петр Борисович Козловский, это были люди вот как с раннего времени, в каком-то смысле, и люди с европейской культурой. Для него это, видимо, было просто вот как окно или форточка, открытая вот в этот европейский мир. И поэтому для него было так важно, что тут не важно, что более ценное в этой корреспонденции Тургенева, что останется в вечности, ну, этого и знать невозможно, что не останется. Но вот то, что это по горячим следам и по мелочам, вот то, что сейчас происходит вот непосредственно сейчас во Франции, и описанное умным человеком, вот это было для Пушкина страшно важно.
Вера Кайна, можно попросить вас такой сделать небольшой обзор с высоты птичьего полета для человека, который заинтересуется фигурой Александра Ивановича Тургенева? С чего, собственно, начинать читать его наследие? Ведь оно издано в каких-то таких разных причудливых формах и в таких изданиях непривычных и в основном забытых. Бытах. Вот с чего начать?
А знаете, с чего начать, тем примерно и кончить. Собственно, есть 2,5, скажем так, книжки. Есть вот самое первое, то, что я уже упоминала, 64-го года, и, кстати, не переизданная, в Литпамятниках, книжка «Хроника русского», изданная Гелельсоном. Потом есть политическая проза, но это еще до перестройки при советской власти, изданная в издательстве «Советская Россия», Александр Львович Спават составил. Это немножко другого, немножко... То есть там есть неизданные вещи, есть немножко переизданные вот из той, из «Хроники русского». Это тоже страшно интересно, и там хорошая статья. Значит, это вот Тургенев. Вот. А есть еще книжка, которая вышла, и на нее обложке написано, что это Тургенев. Но на самом деле это не вполне Тургенев. Я пытаюсь ее найти. Ну, неважно. Она издана вот, по-моему, 2 года, что ли, назад. Она называется «Русский двор» в 18 веке. Она была впервые издана по-французски в Лейпциге, по-моему, и Дрездене, в 19 веке. Это действительно отрывки из донесений, которые собирал Александр Иванович. Но происхождение этой книжки непонятно. Дело в том, что когда Александр Иванович умер, то его архив, кроме того, что было изъято третьим отделением и пропало навсегда, и мы не знаем, собственно, даже, что это было, он вернулся к Николаю Ивановичу. А дальше, в начале 20 века, его сын Петр Николаевич передал это в Пушкинский дом. Его документы хранятся в Пушкинском доме. Там есть и вот эти переписанные им депеши. Но вот эта вот книжка, кто, откуда это все появилось, вот это вот «Русский двор», это вот эти депеши, они страшно интересные. Но в той книжке, которую переиздали, там есть прослойки текста, ну, как бы публикаторы вроде бы. И получается, поскольку на книжке написано, что это Александр Иванович Тургенев, что это написано Александром Ивановичем Тургеневым. Но есть все основания полагать, что Александр Иванович вот этого не писал, и он бы писал не так. И словом, Александр Иванович, нельзя сказать, что он не имеет отношения к этой книжке. Он имеет отношение к этой книжке, но это не его книжка, и он не несет за нее ответственности, в отличие от политической прозы и хроники русского, за которую он несет полную ответственность. Вот. Кроме того, есть несколько публикаций Азадовского в «Звезде», в которых опубликованы некоторые письма, вот, корреспонденции, вот, которые не были опубликованы раньше. И есть энное количество наших с Спаватом статей, рассеянных по разным, значит, малотиражным сборникам, скажем так, в которых освещены некоторые сюжеты. И, по-видимому, его нельзя издавать Александра Ивановича вот так подряд, потому что это не осилить. И читателю это будет очень сложно, потому что читатель тоже он не сможет это все в себя вместить разом. Его надо вот как бы раскручивать, ну, вот как нитку из клубка по сюжетам, тогда можно что-нибудь понять. Вот по отдельным каким-то по темам или вот по эпизодам. Ну, вот то, что я пытаюсь делать.
Наверное, этому могла бы помочь биография Александра Ивановича. Нет ли ее в ваших планах?
Да вы знаете, тут бы хоть написать статью для словаря «Русские писатели», которые есть в наших планах, и от нас даже ее давно ждут, но мы пока еще, значит, полностью...
Это в том знаменитом коричневом, из которого издано только 5 томов.
Да, и вот теперь надо издать 6-й том, вот, который они сейчас готовят. Замечательные совершенно люди и подвижники, и я, как читатель, всячески перед ними преклоняюсь. А как автор испытываю глубокое чувство стыда, потому что нужно про Александра Ивановича написать. Вот там будет биография вот такая, ну, как бы такая, как в этом словаре. Вот. Нет, биографии полной в планах, не буду врать, нету. Мне бы интереснее было разрабатывать вот какие-то отдельные вещи, но, может быть, вот какими-то кусками издавать вот это парижское. Именно потому, что это позволяет совершенно по-другому прикоснуться к вот той французской жизни, вот парижской, которая, собственно, мне так интересна. А биография, это тоже вообще замечательная цель, но это немножко другая, ну, как бы другая постановка глаза, что ли.
Вера Аркадьевна, ну вот, возвращаясь к той книжке, с которой мы с вами начинали разговор в прошлый раз, «Париж» в 814-848 годах, я хотел спросить вас, а был ли еще кто-то из русских той поры, кто тоже, может быть, поставлен вот в этот ряд, может быть, не на такое первое место, некий хроникер, некий вот культурный бульонщик и так далее. Некто русский, кем вы также пользовались, чьими трудами вы также пользовались?
А нет, ну были, конечно, кем я пользовался, там у Погодина был замечательный год в Париже, вот этого Строева я упоминала, есть замечательные, у Греча, кстати, там, как к Гречу не относись, а Греч Николай Иванович, он со своей, конечно, так сказать, точки зрения, но он тоже очень подробно вот описал там какие-то парижские вещи. Был такой Всеволожский, который объехал, у него была дочка и зять в Париже, и он, ну, собственно, он путешествовал, это такие реалистские круги, вот, он у них был, ну, значит, сначала установился у них, потом жил отдельно, вот, он тоже очень интересно описывал.
На волнах радио «Свобода» Вера Мильчина рассказывает о русских источниках, легших в основу ее новой книги «Париж в 1814-848 годах. Повседневная жизнь».
Он оставил очень подробно. Это все воспоминания о Париже 30-х годов. Есть воспоминания, вот Париж 14-го года, много разных, когда вот они были. Федор Николаевич Глинка, вот письма русского офицера.
Михаил Орлов.
Да, да. У Михаила Орлова мало пробыт. У Михаила Орлова замечательно про капитуляцию, а потом он ничего не писал. А Федор Николаевич оставил описание, и он побывал там и на так называемых фантасмагориях, где показывали, ну, такие вот как, ну, про кино, так скажем. Вот. А не про кино, а про кино. Про образ. И в ресторанах, и описывает, как вот приезд в Париж, как сразу набрасываются люди с адресами гостиниц и ресторанов, и сразу объясняет, как нужно одеться, чтобы в Париже не принимали бог знает за кого. Вот это все такие, то есть для повседневности, вот это все прелестные вещи. Потом вот я упоминала Андрей Николаевич Карамзин, автор моей любимой фразы, теперь, конечно, для репутации Парижа, может быть, не очень хорошо, но когда меня спрашивают, что такое был Париж, я говорю, вот фраза, значит, Андрея Николаевича, когда он от Страсбурга подъезжает к Парижу. Звоняло, ух, как звоняло, ура, мы приехали.
Боже мой, это чрево Парижа звоняло?
Ну, не чрево, чрево тогда еще нет. Был рынок, он так не назывался, это был другой рынок. Нет, просто грязь сливали на улицу, потому что далеко не везде были подземные эти трубы, то есть им велели сливать в специально отведенные места, но они, ничтоже сомневаясь, выливали прямо на улицу, вот поэтому и воняло. Вот. А также были свалки, там это специальная тема, как были свалки и как от них несло грязь. Кстати, было гражданское общество в том смысле, что люди противились постройке, например, газовых, уже газ-то, но чтобы газ получить, нужно было его откуда-то иметь. Значит, были какие-то газовые, там, не знаю, фабрики, комбинаты, которые их производили. А район тогда считался очень невыгодным, если там газовый комбинат. Вот. И они, жители, страшно протестовали, там и против свалки протестовали, чтобы не строили ее так близко. Вот. Ну, так, с переменным успехом это все шло, так сказать. Вот. Так что все сюжеты очень, в общем, знакомые.
А вот... Доосмановские кошмары.
Да, да, конечно, конечно.
Вера Аркадьевна, а в ваших планах нет вот куда-то движения по описанию парижской повседневности, либо вширь, либо, так сказать, по хронологической канве, линейке, либо назад, либо вперед?
Вы знаете, нет, вперед нет, а есть вглубь. И этот план осуществится довольно скоро, я надеюсь, потому что у меня теперь есть переводческий семинар, и мы вот с этим переводческим семинаром вместе сообща переводим книжку вот этого же времени, она выходила, собственно, с 39 по 42 год. И тут есть из нее и картинки, и цитаты. Эта книжка называется «Французы, нарисованные ими самими». Это сборник очерков про типы французские. То есть сначала была книжка «Англичане», нарисованная ими самими, и, собственно, первыми сделали такую книжку «Англичане». Но французы ее перевели, и потом издали тут же, тот же издатель издал у себя. Это прекрасная книжка, потому что там тоже узнаешь в такой подробности вот французскую жизнь, я что-то из нее цитировал, но, разумеется, не все, потому что все невозможно, в которой ни одна, значит, историческая книга тебе не объяснит. Вот. Но поскольку она очень большая, там про Париж 5 томов, а всего 8 с провинцией, если, в общем, толстых томов, то надо было что-то что-то выбирать, и поскольку дамских очерков все-таки меньше, но и все равно их 40, я выбрала вот этих, у нас 40 парижанок будет. И будет под заголовок «Парижанки», которого нет в оригинальном издании, и мы должны в том же издательстве «Новое литературное обозрение» выпустить эту книгу, я надеюсь, в конце года. Нам есть, например, прелестный совершенно очерк, очень остроумный «Мать актрисы». Это мать актрисы, это типаж, это не сама актриса. Как она, значит, как бы участвует в жизни дочери, совершенно несносно. И там у нас была переводчица, она называется по-французски «La Saint-Robert». То есть к фамилии прибавляется артикль, как будто бы это неодушевленный предмет, хотя вообще, естественно, к именам артикли не прибавляются. Ну, а по-русски это «Сен-Роберша». И хотя это вроде как бы...
А Сен-Робер – это ее дочь-актриса, да?
Я сама она Сен-Робер, потому что у них у всех вот этих дам таких полу... Тогда не было еще выражения «полусвет», но тех, которые, ну, как бы не очень понятна их социальная принадлежность, они всегда хотят казаться более высокородными, чем они есть. Поэтому она прижила эту дочку неизвестно от кого, но она рассказывает историю, которая у нее уже, ну, стала такая, как Ахматова говорил, пластинка, что у нее был муж, который погиб, не знаю, там, в Аустерлицком сражении, условно говоря, и он был любимец Наполеона, и Наполеон он его отличал, вот он был Сен-Робер, якобы. Его, конечно, не было вообще, а это, вот эти аристократические приставки, они были страшно. Половина актеров еще с 18 века и актрис были Сен, не будучи никоим образом аристократами. Это был, вот так сказать, профессиональный псевдоним. Вот эти вот Сен, их было много. Был господин Сен-Эрнест и господин Сен... Франциск, кажется, это все были актеры мелких театров, ну, не самых мелких, может быть, средних театров. Были большие театры в Париже, вот, на государственные субсидии, ну, вот, значит, опера. А были мелкие театры, где вышли в основном водевили и мелодрамы. Вот в этих театрах играли всякие сам. Сен-Эрнест, Сен-Франциск, вот, Сен-Робер, может быть, тоже где-нибудь был, но нам он неизвестен. А вот она себе придумала такого вымышленного мужа, не актера, а, соответственно, наполеоновского офицера блестящего. Она очень хорошо иллюстрированная, там, прелестная совершенно. Лучшие художники, там, начиная с Гаварни и Дамье, рисовали для нее картинки. У каждого вот очерка есть тип, то есть это фигура, ну, не в натуральную, конечно, но в полный рост. Виньетка, где эта же фигура, ну, как в быту, там, комната, грезетки или что-то в этом роде. И иногда еще какая-нибудь в конце сценка тоже из ее жизни. И она от этого страшно красивая книжка. Ее приятно вот взять в руки. И я надеюсь, что в нашем издании эти картинки, ну, поскольку, слава богу, на них нет прав, ибо дело давнее, что можно будет это все повторить, чтобы на это еще и полюбоваться.
Так рассказывает Вера Мильчина, автор книги «Париж» в 1814-1848 годах. «Повседневная жизнь», выпущенный московским издательством «Новое литературное обозрение». На этом мы заканчиваем вторую передачу с участием Веры Аркадьевны. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.